другая задача – это задача не стратить кончатково своей политической легитимности. Белорусские влады отчувают, что они не имеют глебы под ногами. Там, где в инших краинах, ну, манифестация и манифестация. А у Беларуси, как манифестация, да каждый раз можно чекать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть с ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое бывает в любом недемократичном режиме. И как заховать некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажут, что в каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, которые проходят про стурмы, отримливают колоссальный житевый политический опыт. Просто своим самим фактом знаходжения в этой экстремальной ситуации. И они отримливают колоссальный зарад легитимности. Ким был Казулин до того, как его посадили? Альтернативным кандидатом у президента, там неким политиком, який осядлал одну с партой, але подчас президентской кампании никто не разглядал Казулина, как саправду человек, яким уже узначали краину. Але варто было ему посадить, як Казулин робится человеком, який притягивая думы, энергию, молитвы тысяч, коли не десятков тысяч людей. Теперь это вот этот вот млын, який вот крутится то наверх, где то на низ, где и он протягивая крутиться, и, видать, будет крутиться аж до той поры, покуль не зломится.
Юрий Воронежцев, вот часом про это вызволение вязнев, з'явление новых, кажут, что это такий гандаль официйного Менску с Заходом. Некоторые поравновывают это с вызволением и захопом закладников. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, нагул трэці лішні у геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, и очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской, к тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, из Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Владимир Маскевич, а может вы могли потлумачить эту логику и здоровый сенс поводи на улады? Чему, как выказался Юры, не створилась такая пригожая система, а створилась система не просто репрессивная, а на погляд Юры она вот и нелогичная?
Ну, я нават у чымсьці пагажуся, што там рашэнні гэтыя прымаюцца на суб'ектыўных падставах адным чалавекам, і таму пралічыць логіку вельмі цяжка і нават рызыкоўна. Але ж, тым не менш, пэўныя тэндэнцыі, пэўная заканамернасць такая за ўсім гэтым праглядаецца. Давайце паглядзім, ці не падобна было зараз вось гэта судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на на эксперимент. Ідзе групавы суд на працэс 14, ён так і называецца, да, і ў гэтым сэнсе адразу ж узнікаюць асацыяцыі з савецкімі часамі, там з пэўнымі працэсамі, якія былі ў іншых дыктатарскіх рэжымаў і так далей. І тут же ж побач судзяць Парасюкевіча аднаго. І глядзяць на розніцу паводзінаў людзей, падсудных, як гэта ўсё адбываецца і так далей. І заўважце, што на працэсе 14 атрымалася на наступнае. Падсудныя былі абвінаваўцамі. У іх апошніх словах гучаў прысуд гэтай дзяржаве, гэтаму суду, гэтаму рэжыму і так далей. І вось такая калектыўная групавая дзейнасць людзей, якіх судзіць гэты неправільны суд, яна дае ім сілу, дае ім моц. Да гэтага прыцягваецца ўвага, і гэта становіцца палітычнай падзеяй, значна большай, чым проста гвалтоўны прысуд аднаму чалавеку. Гэта можна разглядаць як такі эксперымент, на падставе якога ўлада далей будуць прымаць рашэнні, як ім далей нешта рабіць, таму што відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце?
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У суботу 26 красавіка ў Менску прайшлі жалобныя мітынг і шэсці з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У акцыі ўдзельнічала да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
Упершыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыялагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Ефрасіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі па тэлевізіі пра аварыю ў нейкім там Чарнобылі яго мірным атамам. Таму мая жонка без асаблівых хваляванняў з нагоды аварыі разам з 4-гадовай дачуркай 1 мая 86 года з Мінска накіравалася гасцяваць на памежжа Магілёўшчыны і Гомельшчыны, значыць, бліжэй да эпіцэнтра радыяцыі. Раз 3 гады пасля леку ў Бараўлянах нечакана адышла ў хваравітую зямельку роднай Быхаўшчыны мая сестра. Сёння ўжо і цяжка ўспомніць, колькі іх быхаўчан, маіх сяброў і аднакласнікаў, прыняла ў свае гаротныя абдымкі быхаўская зямліца з чарнобыльскім цэзіем 135. У канцы гэтай зімы і сам трапіў у анкалагічны інстытут у баравлянах.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Я хочу откликнуться на чернобыльскую трагедию. Чернобыль — это черная быль. Чернобыль. Много новых могил. Чернобыль. Ход страшенных подей. Чернобыль. Лёс трагичный людей. Чернобыль. Раницой туман. Чернобыль. Это смерти подман. Чернобыль. Где роса на траве. Чернобыль. Там никто не живе. Чернобыль. Много новых ахвяр. Чернобыль. Улодальнику твар. Чернобыль. Боль покуту твоих. Чернобыль. Знак проклёну таких.
Двадцать 22 красавіка суд центрального району Менску покарав 7 активістів молодіжного руху обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру, двоих штрафами, а Андрея Кима на позбавлення волі на 1,5 роки. Молодих людей винуватили у порушенні громадського порядку у часі акції протесту предприємства.